Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Василий Антипов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Мы в прямом эфире с вами. И сегодня мы собираемся отметить 200-летие Тараса Григорьевича Шевченко. Сегодня мы послушаем, увы, тогда еще не было, правда, Тарас Григорьевич пытался заниматься фотографией. Когда он не имел права рисовать, он пытался заниматься фотографией, но это было невероятно дорогое удовольствие, этот новый способ. Александр Павлович Тимофеевский у нас в гостях. Здрасте, Александр Павлович.
Добрый вечер.
Александр Павлович Тимофеевский переводил Тараса Григорьевича Шевченко, переводил, я думаю, что переводит и будет переводить. И, Александр Павлович, у вас ведь два языка, насколько я понимаю, с детства два языка. У вас и украинский, и русский.
Да, вот нет.
Просто и в голове, и на языке.
Дело в том, что вот этот замечательный дар я растерял.
Да?
Да, он был у меня, когда мне было 4 года, и я прекрасно балакал по-русски и говорил по-украински. И не понимал, какая разница между этими языками. Мне казалось, скажем, что слово «тихесенько» – это то же, что «тихонечко», но немножко нежней.
Еще тише. Еще тише. Чуть-чуть еще тише.
Вот, к сожалению, когда я взялся за переводы, я уже этим даром не обладал, я пользовался словарем. Вот, ну и, конечно,
с другой стороны, здесь есть большое коварство в близких языках. Коварство неправильно понять, слишком буквально. И от того, что мы неправильно понимаем и слишком буквально, получается, что мы поэзию убираем куда-то. Вот вдруг. Вдруг многозначность, вдруг как-то сводим как к одному значению, все становится плоским. А оно ведь не плоское, оно ведь...
Там, вы знаете, Сергей Александрович, я вот страшно себя ругаю, что я стал заниматься этим позже, потому что для меня эта работа переводческая была необыкновенной радостью. Вы знаете, что вообще-то я поэт, пишу стихи для взрослых и для детей. И вот буквально последние 2-3 года я стал заниматься переводами и еще и переводил, и тоже это был великий праздник Чеслова Милоша.
Угу.
Вот. И то, что ты окунаешься в славянскую речь, то, что ты находишь пограничные слова, очень близкие, вот в польской речи, они где-то на окраинах русской речи существуют, и то же самое с украинскими. И вот находить пограничные слова и не бояться и вставлять их в перевод, вот это большая радость.
Конечно, конечно. Но вот сейчас мы начнем с того, мы параллельно будем, Александр Павлович будет и читать Шевченко, мы будем говорить о Шевченко, с вами будем говорить, и смски наши работают, +7 985 970 45 45. Но я бы хотел сейчас, чтобы вы полторы минуты послушали человека, которого мы прекрасно знали, я думаю, хотя бы в кино и в театре, и который, увы, стал историей тоже для нас сейчас. И в такое время для Украины и для России он стал историей.
Да, я догадываюсь.
Это Богдан Ступка.
Да.
И Богдан Ступка сейчас, просто вы послушайте, Богдан Ступка читает Тараса Шевченко.
Чи то не доля та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди, звичайно, люди сміючись, живуть її молодою, пренепорочною, святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті. Ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу, і смієтесь. Ми християни, Чи не між вами я погані так опоганився, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь? Бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили, о його Бога боячись, моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі.
Богдан Ступка. От.
Ви знаєте, Сергій Олександрович, от у мене в пам'яті ще один чоловік, которого я был не очень большим поклонником как режиссера, но который, как мне представляется, блистательно сыграл Шевченко в одноименном фильме и великолепно его читал. Это Бондарчук.
Бондарчук.
Да, он так легко, так свободно говорил. Угу. У каждого своя доля, и сви край широк, и сви шлях широкий, той шурує, той мурує, той несытым оком за край света заглядая. Я очень прошу прощения у украиноязычных слушателей, если таковые есть, за свой ужасный москальский акцент.
А теперь давайте на вот по-русски, да, давайте мы прочтем, потому что мы сегодня еще будем слушать и песни на стихи Тараса Шевченко. И давайте мы сразу почитаем что-нибудь Тараса Шевченко на русском языке, и потом поговорим о том, что это за человек-то вообще был, и как он, потому что он человек-то удивительной судьбы. И непонятно, как появился. Такие люди вообще непонятно, как появляются. Нет никаких рациональных объяснений, как абсолютно из каких-то глубин человек мог стать. Причем он не стал ведь никогда, в отличие от многих, вот простите меня за такое вот вторжение вот сейчас, он не стал, он мог бы играть вот этим, как, между прочим, вы меня простите, но в городе, как играл этим Сергей Есенин, его заставляли играть, вот играть в деревенского такого вот, а его могли заставлять вот такого малоросса играть, вот такого в казачка играть, но у него были слишком хорошие друзья здесь и в России тоже, которые никогда его не заставляли, он стал высокообразованный, знающий человек, который грамоте-то научился достаточно случайно в свое время, а потом стал настоящим поэтом очень хорошей европейской, я бы сказал, европейского уровня школы.
Да, это удивительно, Сережа. Это просто настолько фантастично, что этому нет объяснения. Вот действительно, как казачок превратился в культурнейшего и действительно, вы очень точно знали, европейской культуры человека, который читал Герцена, который любил очень Беранже, который был очень близок с Брюловым. Вот,
Брюлов человек очень сильной итальянской культуры.
Да,
Брюлов-то, Карл.
С тем же Василием Андреевичем Жуковским, с Гоголем. С Гоголем он был наравне, они были друзья и братья.
Да, и он помощи просил у Гоголя в тяжелые минуты. И самое интересное, и самое последнее, что Шевченко вот там, на Урале, вот где две, как он пишет, две эти странные речки, вот плоско-плоско он пишет, и вот эти две речки непонятные текут. Он там страдает, как человек, оторванный, а не от просто там от родной земли или что-нибудь такое, еще переведенный на другое место, или крестьянин, или селянин. А он страдает как человек, уже познавший очень серьезную духовную жизнь и желающий общаться и работать, и общаться с такими же, как он теперь. Вот его страдания совершенно другого качества.
Да, но вот смотрите, Сережа, вот Бунин в последние дни своей жизни, где-то незадолго до смерти, в дневнике пишет: «Шевченко – гений». Вот, именно в усах Ивана Алексеевича эта оценка, она очень много значит. Его так писательское братье боялось, злоречивым его считали. Он пишет: «Шевченко – гений». И удивительно, он владел гармонией. И это, наверное, должно было возвести Бунина. Вот смотрите, он пишет, он сделал, ну, не до конца, но в каком-то смысле он сделал попытку того, от чего отказался Пушкин. Это перевода слова о полку Игореве. И он вводит туда живые слова. Вот мне всегда казалось, что слово о полку Игореве – это нечто такое, что сбрызнуться мертвой водой, а надо еще и живое.
Угу. Вот. И... Это мертвая вода всегда, ведь мы знаем, ведь мы прекрасно знаем, что мертвая вода – это не та, которая умертвляет, да, а умерщвляет. А мертвая вода – это которая вот соединяет.
Оживила, но не до конца.
Соединяет. Почти. Если у тебя рука оторвана или даже голова, то она все соединяет.
Составила.
А нужно еще живой, чтобы это все задышало. Да, вот, да.
Или вот как древний монастырь, где не хватает каких-то ворот, где выбраться камни. Он вставляет слова, и они точно ложатся. Там говорит, значит, Ярославна, «чтоб я постель высела слава».
Угу.
Вот нет этого в слове, но ложится необыкновенно прекрасно. И яростное его обращение к солнцу: «Або не гри и не свети, сожги мене на самотин». На самотин в моем одиночестве. Не помню точно слово. «Нету князя, я загину». Вот этого тоже нету в слове.
Ну, давайте почитаем, а то мы так уплыли в сторону, хотя важную.
«И небо не мыто, и заспано море, и словно пьяненький паник, вдали над берегом тростник, без ветра гнется, горе, горе. И долго буду я во тьме, в моей незамкнутой тюрьме, что над никчемным этим морем томиться, ждать?» Не говорит, молчит сама, едва жива в степи пожухлая трава, не хочет правду мне сказать, а больше негде мне узнать. Вот такое грустное-грустное стихотворение. «И небо не мыто, и заспано море».
Да.
Там, в Косарале.
Угу. А это когда уже после солдатчины, когда вот он, ему
это
разрешили...
Это уже близился,
да,
конец,
ему по-моему. Да-да-да. Ему разрешили, насколько я понимаю, вот под видом снятия рисунков... панорам вот этой местности зарисовывать. Потом, как, правда, получили эти люди, которые ему разрешили, начальники и офицеры, которые ему разрешили этим заниматься.
Вот, Сергей Александрович, не могу удержаться, еще мне хочется четыре строчки из Ярославны. Они чем замечательны? Вот вы почувствуете, и, может быть, и наши слушатели, дорогие, послушают и почувствуют гармонию. «В пути в Леграде, в ранце рано, сумуя, плача Ярославна, як та зазулень, как уе, слезами жалю додае». И вот мне кажется, что даже не для славянского уха, а для какого-нибудь там англоязычного, германского уха, здесь услышится то ли, значит, вот плач кукушки, то ли плач женщины,
да,
звон колокольца, но какой-то все в музыке.
Но впрямую это не дается.
Да?
А это очень тонко и очень здорово. Нет,
«В пути в Леграде, в ранце рано».
Да,
то есть звуковая
вот, аллитерация здесь идет. Вот, ну, еще прочитайте по-русски Шевченко.
Ну что ж, прочту тогда побольше. Стихотворение, я просто его всегда очень любил. Дважды переводил, потерял один перевод, потом сделал другой. «Русалка». «Довелось мне в барском доме в палатах родиться. Мать меня купала ночью в днепровской водице. Купающе говорила с маленькой со мною: «Плыви, плыви, моя доню, Днепром за водою, да выплыви русалкою, завтра среди ночи я на берег выйду с паном, а ты защекочешь». Замущего мое сердце, пускай не смеется надо мною, молодою, пускай пьет, упьется не моими кровь слезами, а синей водою днепровскую, пускай дочка гуляет с тобою, плыви ж, моя родимая. Волна подхватила, понесла русалочку, а мать залопила, побежала, я же тихо плыла за водою. Пока сестры не встретили, не взяли с собою. Уже неделю тут живу я, с сестрами играю до полночи, а с полночи отца поджидаю. Может, мать моя решила с паном помириться? Может, батька с нею грешной снова веселится? Умолкла русалочка, и в омут метнулась, как плотвичка, лишь легонько лоза покачнулась. Мать решила прогуляться. Стало ночью душно, пана Яна нету дома, а без пана скучно. А как вышла на тот берег, вспомнила былое, как родную дочь сгубила. Поросло травою то, что было. Спать пошла дома на перине, а пришлось ей почивать в Днепровской пучине. Не заметила в потемках, как смогли подкрасться к ней днепровские девчата, и давай играться, радешеньки, что поймали, гнали, щекотали, пока в вершу не загнали, и захохотали. Одна только русалочка смеяться не стала.
Здорово. Здорово. Давайте сейчас послушаем мы с вами. Есть и классическая песня «Рыв этой стоуны», и запись какую-то удивительную я нашел. Это очень странная запись. Это хор «Бандура», 1935 год.
Интересно.
Давайте послушаем.
Oh,
такая запись со всем этим дивным шуршанием, не оцифрованным, не очищенным шуршанием старой пластинки 78 оборотов, 35-й год. Есть, конечно, миллион разных исполнений Рыбы-Тайстовни Днепр Широкой.
Но мне кажется, Сергей Александрович, вы выбрали замечательную, потому что артисты очень глубоко чувствуют, и они так входят в тему.
Да, да, да. Это не просто как это не эстрада, это не какое-то исполнение такое сильно патриотическое и сильно, или сильно про дружбу народов. Это о том, о чем стихи. И о том, о чем музыка. Кстати говоря, умел вот Иван Семенович Козловский это умел делать. Я не буду входить в бесконечные споры тетенек, большинство которых уже нет в живых, козловитянок или мишисток. Их вечный спор о том, кто лучший тенор. А у Козловского были несомненные несколько, как ниш, как бы сказали, сейчас, где он был просто великолепен. Не надо ему петь все абсолютно на свете, может быть, было. Вот. Но здесь он был просто изумительный. Мы с вами послушаем еще две песни. Вот я бы хотел, чтобы мы сразу сейчас послушали, где с Ольгой Батистюк он поет вместе «Широкую долину», поет Иван Семенович Козловский.
зачинки ходим, та згадуєм ті годи, як жили.
Иван Семенович Козловский. А нам пишет вот Елена из Ханты-Мансийского автономного, из Югры пишет просто-напросто. Елена, не интересовалась Шевченко особенно, теперь понимаю зря. А пишет нам еще из Петербурга Ольга Васильевна Старовойтова, которой привет мы передаем. Она говорит, как пишет, в интернете ржу не могу. Она говорит, а я реву не могу сейчас.
Да, хочется еще сказать, Сережа, вот об этом удивительном человеке, о том, как разделялось в его творчестве русский язык и украинский.
Да.
Вот на русском языке написано несколько рассказов. Я должен признаться, что я их люблю, потому что я нахожу там нечто такое, чего в русской литературе не было. Это быт украинских помещиков и крестьян. Очень есть смешные истории, есть грустные, но вот удивительно это разделение и почему оно происходило. Особенно в этом плане интересен дневник. Дневник, где как бы запечатлена душа поэта, и дневник весь, который ведется приблизительно полтора или около двух лет, чуть меньше, вот он весь написан на русском языке, так же, как и многие письма. То есть вот творчество, мастерство, где так он чувствует поэзию, поэзию украинского языка, и там невозможно писать на русском, и он пишет только на украинском, а то, что он чувствует, он думает, он живет, он видит время, это он нам передает на русском языке. И удивительно вся эта история. Почему я об этом говорю? Потому что мне кажется, что дневник широкому кругу читателей не знаком. А познакомиться с ним очень просто. Можно войти в библиотеку, а может быть даже в интернет. Он написан по-русски. Я про себя этот дневник называю маленьким было, маленькое былое и думы. Маленькое былое и думы. Потому что так, да, там интересно взгляд на время, и так оно запечатлено, и его размышления над Тютчевым, его встречи с Далем, его встречи с дочкой Пущина и огромным количеством интересных людей и масса всяких замечательных наблюдений, которые начинаются вот со страшно тоскливого периода, когда он уже как бы не ссыльный, а еще ссыльный. Угу. И ждет, когда он наконец дождется этого момента и сможет, и сможет поехать в Астрахань. А там ведь знаете, какая случилась история? Он доехал до Нижнего Новгорода, и ему сказали, что он должен вернуться обратно вместо ссылки и оттуда возвращаться тем же путем, каким он был туда послан. Такой существовал тогда регламент ужасный. Вот, и тогда ему пришлось, в общем, сыграть больного, и он на год остался в Нижнем Новгороде. Но там было очень много интересных встреч. Туда приезжал Щепкин, его замечательный друг, великий артист. И там он общался с Далем и так далее. Там он читал «Колокол». Вот. Там он читал Герцена. Там он читал Тютчева. И записывал...
Читал и Тютчева, и Герцена. Это был... Да, да, да. А вот вы знаете, Александр Павлович, я вот сейчас о чем думаю. Вот... То, что он писал по-русски свой дневник, потому что так пишется. Он писал стихи по-украински, потому что так пишется. Вот это то, что было. И это очень важный момент. Вот когда, когда Набоков писал о Гоголе, он говорил, могло произойти страшное. То, что сейчас это бегло говорило Есенине, Набоков говорил, могло произойти страшное, если бы Гоголь так и остался вот таким мастером зарисовок малороссийской жизни остался. И вот такое бы писал, вот, хотя великолепное, чудесное, но все равно очень локальное. И он бы не вышел на тот уровень, на который он выходит, абсолютно вселенский Гоголь. Это первое. А второе, тот же Набоков, когда он говорил о своем русском и о своем английском, что английский ему пытались править, ему пытались навязать английский. И он очень не любил Джозефа Конрада, которого он имел огромный успех, но потому что вошел во все штампы, всем понятные английского языка. А Набоков сделал английский язык свой. Как у него русский свой удивительный, так и английский был свой. И вот это когда, знаете, был еще такой один замечательный русский поэт, литовец и литовский дипломат, русский поэт Серебряного века Юргис Балтрушайтис. Великолепный, отличный русский поэт. Все остальное он писал по-литовски, потому что так писалось. Это ценнейшее вообще явление, мне кажется, жизненное, когда человек сам делает свой язык, что там, считающийся родным, что считающийся выученным, когда он делает и отстаивает себя как поэта, как художника.
Ну, вы знаете, Сережа...
Это важнейшая штука, мне кажется.
Там что еще интересно. По существу он сделал с собою то, о чем говорил Чехов, и это стало уже хрестоматийной фразой, все ее помнят, «выдавить из себя по каплям раба». Он выдавил и был абсолютно свободен. Он даже как бы и не помнил и не знал этого. Он был абсолютно свободным человеком, ничего рабского. Была только одна вещь трагическая в его жизни – это неудачные его влюбленности, которые начались с актрисы Пиуновой.
Серийные влюбленности
да.
его.
Это была страшной трагедией для этого человека, потому что один за другим следует несколько неудачных романов, заставляющего его просто как мужчину комплексовать.
А он-то, между прочим, он Шевченко собирался вот с этими романами, это он же был такой не вертопрах.
Абсолютно.
Он не вертопрах. И он каждый раз, он просто воображал жизнь свою, дальнейшую жизнь какой-то в любви, с любимой женщиной. Он это воображал, и это все рушилось просто в руках и на глазах рушилось.
И вот, кстати, националисты или там большевики или различные люди, играющие идеологиями, они хотят к себе приспособить Шевченко и сделать его своим знаменем. А это сделать невозможно, потому что он был, кстати, еще христианнейшим человеком, вот таким же, как и его друг Николай Васильевич Гоголь.
Между прочим, вот в этом даже, я думаю, что он от Гоголя отличался очень интересной вещью. У них было разные мучения вот так вот скажем, потому что у них христианство что Гоголя, что Шевченко было мучительное, потому что это постоянное сомнение, постоянный разрыв от себя. Вот то, что вот и читал сейчас Богдан Ступка, и то, что есть, вот это постоянное мучение, тот ли Бог, тот не тот ли Бог. Мы потом заповедь почитаем, да, ведь перед самым концом. Почитаем по-русски. И по-русски прочтем, и послушаем потом. Но они по-разному это переживали. У них разные были вот христианские и сомнения, и вера, и мучения.
Вы знаете, вот его переводили замечательные русские поэты. Его переводил Твардовский. «Породила мать сына зеленой дуброви, дала ему карие очи и черные брови». Это знаменитая сова. Вот. Его переводил Тихонов, его переводил Вера Инбер, его переводил Тарковский. Но лучше всех его переводил Пастернак. И, кстати, вот Пастернак, он и переводит наиболее чистую и религиозную вещь, поэму «Мария».
Угу.
Вот. Это необычайно прекрасная и глубоко христианская вещь, и Пастернак там абсолютно не пастерначит. Он исчезает. Угу. Он также простодушен и прост, и естественен.
Хотя Борис Леонидович пастерначил ого-го
переводов.
Везде,
кого бы он ни переводил.
Да,
везде там угадывались уши Пастернака.
Да.
В Шевченке нет. Нет. Это удивительно совершенно.
Да, это поразительное совершенно. Да, вот, вы знаете, мне тут пишут, я когда я говорил о лемешистках и козловитянках, мы слушали Ивана Семеновича Козловского, здесь сразу пришло такое... Сейчас. Вот, уважаемый Сергей Александрович, Иван Семенович, не замайте, а за передачу спасибо. Даша, словесник, 58 лет, козловитянка с детства. Да ну что вы.
Так, кстати, и не замали.
Так и не замали. Знаете, вот, кстати, Даша, вот так отвлекаясь на одну секунду, я вам скажу, что у меня одно из самых поразительных впечатлений прошлого было, когда уже очень немолодой, а ведь Иван Семенович Козловский пел долго. Долго и долго сохранял голос, именно музыкальный голос свой сохранял. И приезжает Федор Федорович Шаляпин сюда. Сын актера знаменитый, все его помнят. Федор Федорович Шаляпин. И вдруг садятся на сцене. И в полголоса Иван Семенович Козловский и Федор Федорович Шаляпин. Без отцовского есть, конечно, голоса вообще. А Иван Семенович ему подыгрывает. И они поют на два голоса, вот так чуть-чуть, микрофон. Я чуть с ума не сошел, когда это произошло. Это было уже когда-то в последние годы Козловского совсем. Вдруг вот так. И это был такой шок невероятный. Сейчас давайте мы такую маленькую интермедию сделаем и послушаем Ивана Семеновича Козловского. Вот мне все равно, я думаю, что это еще к нашим разговорам и о Вере Шевченко, и вот о его таких внутренних исканиях очень серьезных, всегда серьезных.
Воли вырыс мы с чужими, и не о все з собою заберу. Малого сліду не побіру на нашій славній Україні, на
мы послушали сейчас еще раз Ивана Семеновича Козловского. Это очень все непросто, когда мы уходим. Постоянные ведь сомнения. У Шевченко нет никакого... Вот не так страшно, когда вдруг представляют поэта, стоящим на постаменте собственного памятника и вещающим. Он действительно абсолютно пророческий человек, но это не то пророчество, это когда пророку тяжело. Это когда мы помним библейских пророков или античных пророков, которые все это страдали там, своими невидящими глазами, как Тиресий какой-нибудь древний, да, своими за прозрение невидящими глазами. Шевченко удивительный. Давайте мы еще почитаем, потому что у нас последним, вот в самом конце будет, вот и музыкально будет заповедь, конечно.
Хорошо, Сереж.
Да.
Еще хочу только сказать два слова,
да.
Что две еще есть удивительности. Одна – это вот вхождение в фольклор и не над ним, и не под ним, и органично, совершенно с ним совпадающим и вместе с тем, как бы его возвышающим.
Да,
вот удивительно,
да.
Как это могло быть,
но это
было.
А вот так.
А и второе – тончайшее знание женской души. Вот я хочу прочитать еще одну свою любимую балладу.
Это оно ему не помогло.
Не помогло, увы,
да. Не помогло, увы.
Хотя я думаю, что в него были влюблены в прекрасные женщины, но он в те двери не стучался.
Да.
«Лилея». За что меня, как росла я, люди не взлюбили? За что меня, как выросла, молодой убили? За что же они теперь с меня очей не спускают? Царевную называют, с почетом встречают, превозносят, так, как будто равнять меня не с кем. Ты скажи, за что, мой братик, и цвет королевский? Я не знаю, мое сердце. И цвет королевский склонил свою головушку, огнем пламенея, к бледному, поникшему личику Лилеи. И заплакала Лилея росою, слезою. Заплакала и сказала: «Братик, мы с тобою давно уж сроднились, а я не призналась, как была я человеком и как настрадалась». Моя мама взглянет мельком, что могло то значить, взглянет на меня украдкой и все плачет, плачет. Я не знала, брат единый, что же с ней такое. Кто родимую обидел? Я была малою, я играла, забавлялась, она все вяло до нашего злого пана кляла, проклинала. А когда ее не стало, пан к себе в палаты взял меня на воспитание, не сказал, проклятый, мне о том, что я приблуда, дочь его родная. И однажды вдруг уехал, а куда, не знаю. И прокляли его люди, барский дом спалили, а меня, мой брат единый, убить не убили, только косы мне остригли, тряпкою накрыли. За мной стриженную девкой с хохотом ходили жиды, и те нечистые на меня плевали. Так-то меня, братик мой, люди мордовали. Веку краткого такого мне дожить не дали люди злые. Умерла я зимой под забором, а весною расцвела пред зеленым бором цветом белым, как снег белым. Лес забыл печали, зимой люди, боже милый, в хату не пускали, а весною полюбили, и глаз не спускали, и плели венки девчата, а меня назвали лилею снегоцветом. И я расцвела так и в долине, и в теплице, и в белых палатах. Теперь цвет мой королевский, ты бы мне ответил. Зачем Бог меня поставил цветком на сём свете, чтоб людей я веселила, людей, что убили меня с мамой? Милосердный, святой Боже милый, и заплакала лилея, а цвет королевский склонил свою головушку огнем пламенея к бледному, поникшему личку лилея.
Да. Еще поразительно с поэзией связанное, что вот эти замечательные ребята, которые здесь и так отчаянно и настойчиво выкупали Шевченко, устраивали бог знает что, устраивали от каких-то выставок, аукционов, я не знаю, каких-то распродаж всего, писания портретов Брюловым. Но они еще увидели одну замечательную вещь. Они увидели вот такое второе пришествие поэзии оттуда. Потому что вот сейчас, я думаю, когда все вслушивались в то, как звучит строка у Шевченко, я думаю, что тогда еще вспоминали та старая русская поэзия, пришедшая с юго-запада, еще в 17 веке, вместе с Семеном Полоцким, пришедшие вот эти изумительные вирши, пришедшие с юго-запада, из Киево-Могилянской академии пришла вот эта и учености, вот это вот вершеплетство такое ученое, вот с тем ритмом силабической этой поэзии, которая пришла. И они увидели вот это как будто новое дыхание того, что когда-то и рождало русскую поэзию новую в свое
Сереж,
время.
Но все-таки у нас такого не было.
Да.
Вот, потому что Некрасов, он не попадал так в десятку, как попадал все время Шевченко. Может быть, только в одном «Эх, полна коровушка».
Да,
вот
да.
Там он был точен совершенно.
Некрасов слишком шел по поводу критиков, которые его хвалили, и те же критики Шевченко очень ругали, демократические критики. А Некрасов был прям, как очень часто, прям как просто вот как та железная дорога, о которой он писал.
Хотя у него есть, конечно, замечательные
стихи. Есть, есть. Вы знаете, мы сейчас только сумеем послушать из заповеда музыкального Игоря Бортко, мы послушаем кусочек, потому что все не успеем, но я бы хотел, чтобы текст позвучал обязательно.
Хорошо.
У нас русский, а мы услышим украинский. Давайте мы сейчас русский.
Я должен читать, я жду, когда...
Нет, это мы потом послушаем кусочек.
Как умру, похороните меня на Украине, у Днепровского кургана, средь степей бескрайних, чтобы видел я с кургана, как он волны гонит, чтобы слышал ухом чутким, как ревет и стонет. Вот когда его весною черной кровью вспучит, кровью выродков, тогда я и поля, и кручи все оставлю и прославлю молитвою Бога. А покуда славить Бога слишком чести много, закопайте, да вставайте, да готовьтесь к бою, цепи рвите, окропите волю кровью злою. И меня в семье великой, в мире вольном, новом, помянуть не позабудьте ни злым, тихим словом. Сергей Александрович, еще 4 строчки, мне кажется, обязательно надо прочесть. О, люди, люди, бедолаги, на что сдались вам цари? На что сдались вам псари? Ведь вы же люди, не собаки.
Да. Тарас Григорьевич Шевченко, 200 лет, и слушаем Игоря Бортко «Заповед» по Тарасу Шевченко.
Вот так. Это звуки истории.